мы судим человека по плоти и сравним его плотского с собой плотским. А надо знать себя внутри и ни с кем не сравнивать, потому что мы не знаем других человек изнутри. Теперь те, кто внимательнее, те, кто умеет это делать, вы замечали за собой мысль, когда вы видите человека, вы как бы помещаете сознание внутрь него и пытаясь понять, а почему он так делает? А что у него на самом деле внутри? А по каким мотивам он это делает? О чем он думает сейчас, чувствует? Что двигает этим человеком? Замечали это движение? Это плохое движение. Вы пытаетесь войти внутрь сознания другого, внутрь души другого человека, как бы пытаясь его понять. В реальности вы можете это сделать?
Нет.
Вы придумываете это. Как будто вам кажется, что вот по этим мотивам человек сделал вот это. Откуда вы знаете? Вам только кажется. Вот это движение мысли, направляющее нас внутрь человека, пытаться понять, разобрать, почему он так сделал. Но мы-то оправдываем себя тем, что мы хотим просто выводы сделать и такие ошибки не делать. Нет. Мы хотим внутрь него вползти, чтобы там увидеть его грязь и осудить его. Само это движение человеческого ума в корне лживое и злое. Оно, собственно, и есть суждение, суд. Гораздо худше, чем суд по плоти. Мы пытаемся все равно человека судить, внутренне разобрав его поступки, чтобы доказать себе, что он хуже нас. В результате получая, а вот Христос этого не делает. Он просто, зная все мотивы всех поступков, никогда этого не делает. Он никогда не судит. Ему нет до наших мотивов никакого дела. Он не пытается нас осудить. И не хочет. Ему просто это неинтересно. И в результате получается, что он просто не судит никого. Теперь представьте, что с завтрашнего дня вы никого не судите. Не только словами, это уж давно надо научиться. Не судите даже мыслями. То есть даже не пытаясь вникнуть и понять, почему человек делает так. Важно, что он так делает. И я должен как-то на это реагировать. Не понимать, почему он так делает. Не пытаться вникнуть его мотивы, слова, поступки, а просто сделать то, что я должен сделать как христианин. Какую заповедь я должен сейчас соблюсти. Вот если мы это делаем, просто подумайте об этом. Вас охватит страх. Потому что вы понимаете, что вообще не должны не вникать ни во что. Принять мир таким, каким он просто есть, существует, и людей такими, какими они есть, не пытаясь ни переделывать, ни переубеждать, ни судить их, а просто приняв этот мир как почву для своего служения. К сожалению, это невозможно и в два раза. Вот. Но это, если вы скажете, что это невозможно вовсе, вы согрешите. Вот, если вы так сделаете, в это же мгновение, вот только вы это решитесь, в это же мгновение у вас в сердце будет свет. И никакая тьма никогда туда не вползет. Вы будете жить в свете, дышать светом, ходить в свете и видеть всех людей в свете. Как вы будете видеть себя? Ну, это мягко сказать. Грешными увидите себя сейчас. Вы будете видеть себя самым отвратительным, самым ужасным, самым омерзительным существом на этой планете. Вынесете вы это? Нет. Вот поэтому это нельзя сделать ни на раз, ни на два. Вот. Бог бы мог нам всем помочь это сделать. Но большинство из нас, если вот сейчас, в это мгновение, это увидит, они, половина сойдут с ума, вот, а другая половина просто впадет в отчаяние, в депрессию, и что там будет дальше, неизвестно. Потому что вынести это обычный человек не в состоянии. Он слишком горд. У него слишком высокое мнение о себе. Вот и все. Собственно, вот и все. По существу. Потому что вот если человек это сделает, его душа будет наполнена светом, но свет будет показывать правду. Если нам все всем показать, мы скажем, ну как же, значит, я погиб. Значит, самая первая мысль, значит, все напрасно, бесполезно. Я всего лишь такой, это сознание, когда вы видите себя в свете Христа, вы понимаете, что это навсегда. Вы никогда не станете лучше. Вы всегда обречены быть таким, что бы вы ни сделали. Это безысходная ситуация, подлинная причина всех наших, ну как бы, христианских духовных движений. Мы хотим оправдаться перед Богом нашими делами. Это и есть фарисейство. А для настоящего христианина, а какая в сущности разница? Навсегда испорчен. Не навсегда испорчен. Ну какая разница? Бог пришел в мир грешников спасти. Он умеет это делать. Я знаю себя грешником. Спасти себя я сам не могу, это очевидно. Значит, это может только сделать Он. Если Он меня спасет, что скорее всего, то очевидно, что Он мудр, велик и славен. И я вечные веки веков буду славить Его за то, что Он сделал невозможное. Если я погибну, то так мне и надо, потому что очевидно, что а как такая тварь может жить вечно? Вот и все. То есть в этом последнем приближении человек совершенно отчетливо сознает, он себя спасти не может. Что делать? Ничего не делать. Принять то спасение, которое ему подает Христос. И тогда, когда у него в душе будет свет, он, конечно, будет делать то, что скажет Бог. Но, скорее всего, он будет ходить, как Серафим Саровский, и смотреть всем в глаза и говорить, да радуйтесь, радуйтесь. А чего грустите-то? Ну чего грустите-то? Вы спасены. Чего суетиться-то? Вы спасены. Что бы вы ни сделали, вы спасены. Только примите этот свет. Больно, да? Ну и что? Ну и что? Зато вам будет мирно и светло. Потому что вы поймете, что мы спасаемся не от количества или качества наших дел, а спасаемся Его милосердием. Будете ли вы что-то делать? Ну, конечно, будете. Что скажет, то и будете делать. Как же не служить такому Богу, который так много мне прощает, так много исцеляет? Но в том-то и беда, что впустить этот самый свет внутрь самого себя – невыносимо, само это впущение больно, больно, потому что оно встречается не с нашими грехами, мы их и так знаем, оно встречается с нашим непреодолимым самомнением, мнением о себе. Я все-таки не труба на бане, я все-таки настоящий христианин, я вон сколько дел сделал. Я от этого не отрекусь, потому что дела мне дались тяжело, и я надеюсь за них получить награду. А тут вдруг приходит какой-нибудь Корепанов и говорит, ничего подобного, ничего не получишь. Не получите вы награду. За это не получите. Что вы будете делать? Сердиться, разумеется, топать ногами, как это не получу? Что ж я напрасно подвязаюсь, что ли? Напрасно молюсь, пощусь, хожу в братство, сестричество, мою полы в храме, хожу на службе, пою на клир. Все зря, что ли? Вот это вот все зря, что ли? Оно меня просто... Как это так? Приходит тут всякий, говорят, что зря. я, можно сказать, жизнь положила на сестричество или на братство. Вот, я просто живу этим, у меня семья рушится, у меня дети плачут дома, а я все отдаю Богу. И вы говорите, что все напрасно? А? Да. Голыми руками вас не возьмешь, да. И вот, но вы это поняли, да, то есть, ну, все равно как-то, пусть вы хорошие, но вы же понимаете, о чем я говорю, да, что вот возникает озлобленность. Как это, я зря все это делаю, что ли? И вот это, на это зря, что зря, Христос начинает вещь говорить. Мы пропустим некоторый момент немножко, пока он нам не нужен, чтобы нам успеть договорить до конца. Вот, начиная как бы с 31 стиха, самая принципиальная строчка. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Я это подчеркиваю, потому что это подчеркивает Иоанн. До этого он говорил просто с народом, просто с фарисеями. Вот с 31 главы он говорит конкретно, нам Иоанн Богослов доносит. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Не фарисеям, к нам, стало быть, говорит, к уверовавшим в Него. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Чего? Мы не были рабами никому и никогда? Мы, потомки Авраама, не были рабами никому и никогда? Вы были рабами в Египте. Вы были рабами в Вавилоне. Как минимум. Вот. Вас завоевывали разные народы, которым вы были рабами. Но уж Египет-то и Вавилон никуда не вычеркнешь. Вы были рабами идолов, которым служили. Вы были рабами бесов. До сих пор среди вашего народа бегают бесноватые. Как же вы говорите, что не были рабами никому и никогда? Вы что же, лжете? Вот так откровенно лжете? Иисус отвечал им: «Истина», он про это и говорит, «истина, истина говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Помните женщину, взятую в прелюбодеянии? Если вы делали, причем тут кому вы были народом? Очевидно, что вы лжете. Но я говорю не об этом. Вы же делаете грехи. Раз делаете грехи, вы рабы греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает в доме вечно. И так, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. То есть главная задача человека – это не грешить. Может сделать человек это сам? Не может. Только Бог может сделать его негрешащим человеком, когда он отдаст себя в послушание Богу, когда он действительно станет наполнен этим светом. Ведь Сын освобождает человека с помощью Святаго Духа. Где Дух Господень, там свобода. Если мы подчинены Духу, то мы свободны. Если мы творим дела плоти, то мы рабы плоти, рабы греха, рабы дьявола. Поэтому апостол Павел потом проводит параллели между тем, что есть дела плоти и дела Духа. И тот, кто делает дела плоти, тот раб греха, тот раб плоти. И рабом Божьим быть не может. Это относится к человеку. Это относится к нам, относится со всей очевидностью. Что же мы тогда сделаем, чтобы нам освободиться? Давайте будем, например, подробно запишем свои грехи за, скажем, один конкретный день. Запишем. Узнали мы свои грехи. Просим Бога нас в этих грехах простить. Просим Бога нас от этих грехов исцелить. Он исцелит как? Он даст нам Дух Святой, которым мы будем делать не то, что велит нам плоть, а то, что велит нам Дух. То есть, грубо говоря, всегда поступать так, как велит любовь, никогда не думая себе, никогда не жалея себя, никогда не ублажая себя, никаким образом не творя своей воли. Тогда мы освободимся от греха. То есть всегда 24 часа в сутки я буду делать то, что ждет от меня Бог, и поступать так, как велит мне любовь. И тогда я освобожусь. Греха не будет, ему не останется места. Но и правда вам тоже не останется места. Потому что вас не будет. Будут другие люди, которые будут вас разрывать на удовлетворение своих волей, и вы перестанете существовать для себя. Вы будете жить в других, для других, а своей собственного самостийного бытия у вас не будет. Будет только Он, Бог, который велит вам: иди сейчас, сделай это, а теперь сделай это. Вы сделаете это, и это, и это, и это, а потом, в конце концов, вы говорите: Господи, а я? И все кончилось. Все кончилось. Вы совершили грех, у вас полз грех. Вот вы можете с тоски напиться, впасть в уныние, в отчаяние, кого-то обозвать, кого-то оскорбить в этом порыве, потому что вы оказались неспособными идти за Христом. Не можете, не получается. Вы пожалели себя, вы подумали о себе. Христос так не делал. Да, ему было трудно. И мы снова начинаем все сначала, но грешим мы только, вот те люди, которые идут за Христом, грешут только потому, что они не решаются идти до конца за Ним. Не решаются. Это и есть грех. Нам жалко себя. Мы думаем о себе. Мы хотим жить для себя. Немножко, чуть-чуть. Совсем крошечку. Ну, там, скажем, 4 часа в сутки. Оставьте меня в покое все, в конце концов. Дайте мне вот отдохнуть, пожить для себя. Сказал Христос и сошел с креста. Посидел 4 часа в тенечке. Потом говорит: ну, давайте продолжим. Может быть такое? Вот и все. А мы сделаем это регулярно. Все, оставьте меня в покое. Вот я отработал 18 часов, дайте мне 4 часа покоя. А если не дадут? А где справедливость? Почему все живут как хотят, а я работаю как папа Карло? Где справедливость? И закрутилась там, на сердце. Вчера читалась притча из Евангелия от Луки о том, что некий человек захотел построить башню и не мог закончить. И стратил все деньги, а закончить не может. И денег нет, и башни нет. И вот итог притчи Христос говорит: так и вы не можете исполнить заповеди мои, если не отречетесь самих себе. Примите дух, и вы тогда сможете быть свободными. Но свобода – это ни малейшее мгновение не помышлять о себе. Все время думать о другом. Вот этому мы учимся, этому учит нас Дух Святой. И мы падаем всякий раз, когда говорим: нет, Господи, я не могу так. И мы падаем. Падаем, расшибаемся больно, потому что жалеем себе. Потому что думаем о себе. Потому что творим что-то для себя. Это правда трудно. Трудно, но вот возможно, если мы отречемся от себя, если мы не будем думать о себе вовсе. Полное, совершенное самоотречение для жизни в Боге. Даже говорить-то страшно, а уж не то, что делать. Но Бог, Он наш Бог, Он долготерпелив и многомилостив. Но путь примерно понятен. Что я должен делать? Я уверовал во Христа, я должен отречься от себя, и тогда я смогу жить с Ним. Нравится мне это Ну, наверное, не очень. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы бы делали. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Здрасте, пожалуйста. Вот. И вот тогда сами виноваты, что они так сказали. Они должны были смириться и сказать: «Да, Господи, ты говоришь правду, нам больно слушать твои слова, больно и стыдно, и страшно, но ты прав, прав, мы именно такие. Никакие мы не дети Авраама, потому что мы просто притворяемся, мы просто производим вид потомков Авраама. На самом деле мы ненавидим свет, мы ненавидим свободу от греха, мы любим мир и любим грех, но мы не можем без тебя жить. Исцели наши сердца». Но они так не говорят, они, понимая, что они действительно как-то совсем не потомки Авраама, они говорят: «Ну тогда мы отца имеем, Бога». И вот тогда он говорит, Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, это Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне. Кто из вас обличит меня не в правде? Если же я говорю истину, почему не верите мне?» И им нечего на это сказать. Ваш отец – дьявол. Это страшный приговор. Оказывается, люди, которые как бы уверовали во Христа, они уверовавшие во Христа иудеи, а он им говорит: «Ваш отец – дьявол». Почему? Вспомню, что мы говорили про свет. Если человек принимает свет, то он принимает все, что показывает Бог ему изнутри себя самого. А этот свет, изливающийся в его сердце, показывает ему страшные вещи, как мы уже говорили. Он показывает, что все вокруг хорошие, Бог всех любит, а он самое отвратительное существо. И это невыносимо больно. И вот это чувствовать, это переживать совершенно не хочется. И человек, защищаясь от этого света, говорит: «Нет, Господи, ты не прав. Я не такой плохой, как ты мне пытаешься сказать. Я очень даже и совсем не плохой. А люди вовсе не такие хорошие, как ты мне их показываешь. Я-то знаю на самом деле, какие они. Они все прелюбодеи, лжецы, скопище вероломных, отчаянные люди, пьяницы, алкоголики, чревоугодники, грубияны, ханжи, вообще испорченные люди. Не надо их вот так вот покрывать. Это все неправда. Они плохие. Это я служу тебе. Я за тобой пошел, это я работаю в твоих храмах, в твоей церкви, это я о тебе забочусь, это я молюсь тебе, а они нет. Почему ты такой несправедливый?» Это бунт. Бунт. Понимаете? Бунт. Бунт протеста. Почему так? Почему ты так делаешь? Почему этого грешника ты любишь? Почему ты ему дал? Вон, видишь, девчонка 18 лет едет на машине за 20 миллионов. Как она его заработала? Что ты, Господи, не знаешь, что ли? Почему ты ей позволяешь, а человек, который работает всю жизнь на работе, не так живет? Ну и дальше все по тексту слов Ивана Карамазова, который именно это и говорит, но без машины, без девушек, а в той контексте ситуации. Почему человек, не имеющий хлеба, умирает с голоду, ты видишь его и не помогаешь ему, а этот живет припеваючи, бросается хлебом, деньгами, и ты ему все прощаешь. И он придет завтра помолиться, и ты его примешь в свои обители, а этот несчастный, умирающий от рака, не познавший тебя только потому, что ему никто об этом не рассказал, почему ты ему не помог? Ведь он просил тебя. Ну пусть не так ревностно, но просил же. Ты же не исцелил его. Почему один человек приходит, сказал: «Господи, исцели меня», и уходит здоровый, а другой месяц, год колени ломает, чтобы вымолить себе исцеление, и умирает, оставляя детей сиротами? Ты же знаешь, Господи, что все это делается. Почему ты так несправедлив? Почему ты не поощряешь праведника за то, что он праведен, и не наказываешь грешника за то, что он грешен? Ведь было бы намного легче жить, если бы за каждое доброе дело человек получал награду, а за каждое злое по шапке. Все бы тогда понимали, что от них требуется. Как бы нам хотелось, чтобы все негодяи были наказаны, вздел руки к небу, и все в тотчас же были наказаны. Как бы нам хотелось, чтобы все люди, которые с последних сил бьются, чтобы свести концы с концами, получили воздаяние.